Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Это уже третий выпуск второго сезона наших историй за столом. Что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com/sud_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш проект. В мировой гастрономической истории бывают явления буквально вечные. Ну, вот такие, как фига, волшебный фрукт, который вырастает на смоковнице, мы об этом говорили в предыдущем выпуске. Или вот сюжеты из первого сезона: оливковое масло, пиво, хумус, гречка, миндаль. Человечество тысячелетиями живет и развивает и совершенствует культуру создания и употребления этих совершенно волшебных вещей. Но бывают в гастрономической истории события по-настоящему бурные и развивающиеся прямо на наших глазах. Вот, казалось бы, была давно известна какая-то интересная и полезная штука. Ну, там, еда или напиток, продукт или рецепт. А потом, как даст, вдруг что-то такое случается и начинает расти, бурлить, выдавать какие-то неожиданно яркие цветы и всходы. События, имена, моды, сенсации. Вот, например, один напиток, вроде бы известный 400 с лишним лет. Но золотой век его наступил совсем недавно, фактически вчера. Потребовалось 4 века, чтобы мы его по-настоящему оценили и действительно им заинтересовались. Сегодня про текилу. Текила – это крепкий спиртной напиток. Минимум 40 градусов, если следовать всем нормам и законодательно закрепленным правилам производства. Ну, в общем, как водка, только гораздо интереснее. Поэтому впервые в истории нашего подкаста я прошу слушателей задать себе вопрос и честно на него ответить. А вам 18 лет есть? Если есть, это для вас, слушайте дальше. Если нет, придется вам перейти к прослушиванию наших серий про лимонад. Про жевательную резинку, про сладкие средневековые конфеты, про сухое варенье. Ну, в общем, всякое такое безобидное. Но только скажите родителям: «Эй, предки!» Или как вы их там называете? «Шнурки?» «Там Пархоменко в «Сути еды» для вас про текилу рассказывает. Идите слушать!» Как пить текилу, кажется, все вокруг знают, потому что в свое время, лет 15 назад, рекламщики нам прямо просверлили голову своими рекламными лозунгами. «Лизни, хлебни, кусни!» Сначала надо налить рюмку текилы, потом насыпать соли на тыльную сторону ладони возле большого пальца и положить на блюдечко дольку зеленого лайма. Дальше надо действовать быстро. Лизнуть соль на руке, хлопнуть рюмку и укусить лайм. Текила – национальный символ Мексики, так что, наверное, так пьют текилу настоящие мексиканские мариачи и гаучо. Хотя нет. Гаучо – это вообще в Аргентине. А в Мексике, по-моему, вакерос. Типа пастухи. Ковбои такие. Кстати, ковбои тоже пьют текилу. Насчет «лизни, хлебни, кусни» – это, конечно, такой аттракцион для туристов. Хотя говорят, что некоторое количество мексиканцев и американцев где текилы потребляют действительно много, тоже удалось убедить, что с текилой обязательно надо что-то лизать и кусать. На самом деле текилу надо пить просто в натуре, не охлаждая даже, и уж тем более без всякого льда. Иногда из маленьких стопочек, а иногда особо ценную текилу даже из больших таких коньячных бокалов, чтобы лучше чувствовать аромат. Иногда запивают пивом. Это бывает, да. Иногда действительно закусывают лимоном или немножечко запивают лимонным соком. Но, что называется, без фанатизма. Ну и, конечно, текила – основа огромного количества замечательных коктейлей. Маргариту, например, точно все пробовали, кто бывал на каком-нибудь горячем южном курорте или в мексиканском ресторане. Их теперь и в Европе всюду полно, и особенно в Америке, на каждом шагу буквально. Маргарита – это смесь лимонного сока, или лаймового еще лучше, сладкого апельсинового ликера и текилы, и еще много льда. Можно молотого, такого как снег, можно кубиками, кому что больше нравится. Иногда еще какие-нибудь фрукты в виде сиропа или в виде сока, или протертое пюре, вот с клубникой, например, получается просто чудесно, или с манго. Еще бывает текила санрайз, текиловый восход. Это текила с апельсиновым соком и там с кое-какими ароматными добавками. Сангрита – текила с томатным соком и со специями. Акапулько Дрим – он же мечта Акапулько. Акапулько – это такой знаменитый курортный город в Мексике на Тихоокеанском побережье. Текила с ананасовым соком, часто еще с кокосовым молоком, ну и тоже со всякими пряностями. И так далее, и так далее. Это все чудесно утоляет жажду, наполняет надеждами, прогоняет тоску и усталость. И вот что важно, напиться этим довольно трудно, потому что текилы в этих коктейлях довольно немного, и она дает нужный вкус и нужный запах, даже когда остается, ну, в почти аптечных количествах. Хотя, конечно, в некоторых ресторанах норовят подавать маргариту огромными кувшинами на всю компанию. Или ставят в середину стола в таких гигантских бокалах, литра на три, которые полагается пить одновременно. Всем столом вот так протягивать трубочки в общую, так сказать, лохань. Ну, да, тут возможны всякие неожиданности. Это правда. Ну, в общем, хватит уже. У нас тут не клуб анонимных алкоголиков, а исторический просветительский проект для серьезных людей, увлеченных судьбами народов, стран и цивилизаций. По большому счету, история текилы начинается в середине XVI века, когда в Мексику явились колонизаторы из Европы, конкистадоры. Испанское завоевание Центральной Америки началось во втором десятилетии XVI века. Испанцы снарядили три большие экспедиции, и наибольшего успеха добилась как раз третья. Она состоялась в 1529 году. Ей командовал Эрнан Кортес, которому удалось довольно быстро победить и уничтожить империю ацтеков, которую он там на территории современной Мексики нашел. И это, что называется, на наши деньги, то есть если откладывать на нашей российской оси времен и всяких событий, я всегда стараюсь это делать. Так вот, это самый конец царствования государя всей Руси Василия III, буквально накануне эпохи Ивана Грозного. В 1535 году Мексика вошла в состав вновь созданного вице-королевства Новой Испании. Ну, то есть не Мексика, а те места, где теперь Мексика. С Северо-запад тех территорий, где теперь Мексика, это были дикие, малонаселенные и очень неприятные для человека места. Засушливые, с песчаными пустынями или такими каменистыми пустошами, с резким климатом, особенно с адской жарой летом. Но места, тем не менее, ценные, поскольку именно тут довольно быстро нашли богатые серебряные рудники. Так что испанцы, а потом и всякие местные аристократы и промышленники не жалели сил на освоение этих территорий. Королевство Новая Галисия было одним из двух автономных королевств внутри вице-королевства Новая Испания. Эти земли были исследованы и завоеваны конкистадором по имени Нуньо Бельтран де Гусман. Сначала он эти места назвал «Конкиста дель Эспириту Санто де ла Майор Испания», то есть «Владение Святого Духа Великой Испании». Но тогдашняя королева Кастилии Леона, ее звали Хуана Первая Безумная, она была супруга герцога Бургундского Филиппа Красивого, она не утвердила это название. Ей показалось, что это как-то слишком вычурно. И декретом своим от 25 января 1531 года эта территория получила название Королевство Новая Галисия. И дальше, в течение нескольких лет, Гусман был губернатором этого королевства. У де Гусмана был соратник, такая правая рука. Его звали Кристобаль де Аньяте. В 1531 году, по всей видимости, в январе, если присматриваться ко всяким письменным источникам, он основал там вот на севере Новой Галисии небольшой городок, которому было дано название Гвадалахара по имени родного города этого де Аньяте. Есть такое место в центральной Испании, в Кастилии, немножко севернее Мадрида. А теперь мексиканская Гвадалахара – это довольно большой город и важная столица западной части Мексики и центр штата Халиско, который со временем там образовался. Мексика – это вообще тоже Соединенные Штаты. Она разделена на территории, каждая из которых называется штатом. Вот есть и штат Халиско, где, собственно, происходят самые важные в этой истории для нас события. А еще раньше, за год до Гвадалахары, 15 апреля 1530 года, это прямо написано в одном из писем, Кристобаль де Аньяте и группа францисканских монахов, которые сопровождали его отряд, основали маленький колониальный городок, такую, ну, сначала деревню, под названием Сантьяго де Текила. Похоже, что название было выбрано по имени небольшого местного индейского племени. Как-то оно звучало типа Текуилья или что-то вроде этого. И вот они как раз там жили. Был назначен руководитель этого поселения. Его звали Хуан де Эскарсена. И вот этот самый Кристобаль де Аньяте писал в своем отчете в Испанию о больших плантациях удивительного растения, которое местное население активно разводит и очень любит. Это растение называлось агава, а по-местному его называли магей или магуэй. И Кристобаль де Аньяте писал, что больше всего его сразу заинтересовало то, что из этих растений производят вино и сахар, которые также и продают. Речь шла о растении, которое называется голубая агава. Вот сегодня ее иногда так и называют текиловая агава. И это один из видов большого семейства. Там множество, десятки разных видов этих вот агавовых. Вы их видели, конечно, тысячу раз. Они очень часто встречаются в качестве декоративных растений. Иногда в парках, где-то в теплых местах, где есть такая, что называется, альпийская горка, почти наверняка там есть какая-нибудь агава, а часто несколько разных. Они очень разнообразные, очень живописные. У них такие толстые, мясистые стебли. Они же листья. Растут из центральной розетки такой звездой. Бывают они очень ярко раскрашенные. Бывают в пятнах, в полосочку, со всякими шипами, колючками, бородавками. Очень разных размеров. От нескольких сантиметров до нескольких метров. В поперечнике вот эта розетка раскидывается во все стороны равномерно. Народы Центральной Америки, откуда агава происходит, ну, теперь она есть везде. И она распространилась по жарким странам во всем мире, а на подоконниках и во всяких зимних садах, в горшках она может хоть в Норильске расти. Ну вот, народы Центральной Америки, они действительно использовали эту агаву множеством разных способов. Во-первых, вот эти толстые сочные листья можно очищать от жесткой кожуры и есть разными способами, с разными приправами. Цветочные побеги, которые иногда вырастают, можно жарить, пока они молодые. Даже гусениц, которые живут на агавах, индейцы с удовольствием собирали, жарили, ну и тоже ими хрустели, как креветками. Из отходов съедобных листьев получается прекрасное мыло. А если сжечь одеревеневшие корни и старые листья, получится ценное удобрение для огорода. Но важнейшая вещь была волокна агавы. Из него можно получить сизаль. Такое прочное и легкое растительное волокно, а из сизаля можно и всякие грубые ткани делать, и веревки, и канаты, и бумагу, и циновки, и корзины. Голубая агава только один из видов. Довольно она крупная, больше 2 метров вырастает вот эта розетка из толстых листьев. И она предпочитает расти на песчаных почвах и довольно высоко, лучше всего на высоте выше 1000, а то 1500 метров над уровнем моря. У агавы довольно интересный жизненный цикл. Примерно на 5-м году жизни из центра растения вырастает очень длинный, иногда 5-7 метров, высоченный такой стебель, и на нем большая гроздь цветов. Опыляется это все крупными насекомыми, где есть колибри, то колибри, а иногда даже маленькие летучие мыши, если они присутствуют в этой местности, участвуют в процессе. После цветения созревает несколько тысяч семян, и из них только очень немногие с зародышами, так что могут дать новое поколение, а само материнское растение на этом отмирает. Впрочем, люди давно уже научились размножать эту агаву никакими не семенами, а заранее отрезая свежие листья и укореняя их потом в земле. Самая лучшая голубая агава как раз и растет в мексиканском штате Халиско. Это крайний запад севера Мексики, на берегу океана. Там давно выработалась очень развитая культура возделывания этой голубой агавы. Это, надо сказать, довольно трудоемкое занятие. Причем труд ручной, как его механизировать, непонятно. И он, так сказать, индивидуальный. То есть с каждым растением надо работать отдельно. А плантации могут быть гигантские, многокилометровые. И количество этих агав иногда исчисляется миллионами. Вот этим обслуживанием занимаются специальные люди. Они называются химадорис. И у них есть специальный инструмент, с которым они работают. Это на длинной-длинной ручке, даже я бы сказал, на шесте, такой плоский, круглый, очень острый нож, называется коа. Эти химадорис как раз следят за тем, чтобы растение раньше времени не зацвело, потому что тогда оно сдохнет. Как только появляются цветочные побеги, они их срезают, и агава растет дальше. Иногда доживает там до 10-12 лет. Так ей не дают цвести. При этом на ней отрастают все новые и новые листья. Эти листья тоже обрубают под самый, так сказать, их корень по мере их развития. И в середине образуется такая толстая, сочная сердцевина, похожая на громадную шишку. Только вместо чешуек у этой шишки во все стороны торчат такие пеньки, обрубки вот от этих отрезанных листьев. Из-за этой шишки весь сыр-бор. Она и есть вот главный результат всех усилий. Она действительно очень мясистая и внутри очень сочная. Если ее разрезать, то в ней начнет выделяться прозрачный сладкий сок. Он сам по себе очень вкусный, освежающий, такой кисленький, его можно пить. Но со временем он застывает, загустевает, превращается в агавовый мед, агуамьель. Когда очередная агава созревает, по мнению вот этого вот Химадориса, наступает очередь другого специалиста. Он называется тлачикеро. От слова тлачхе на языке местных индейцев это означает чистить, очищать. Вот он чистильщик. Он проделывает в центральной этой агавовой шишке, прямо пока она еще растет на корню, проделывает там углубление, и вот там собирается этот агвамьель. Его оттуда потом вычерпывают вручную с помощью такой длинной тыквы с длинной шеей или откачивают через трубочку. В день одна хорошая шишка, а размер шишки может быть 100 килограмм, и она может быть больше метра. Одна хорошая шишка может давать до 5 литров сока, и ее вот можно таким образом доить иногда целый год. Ну, чаще 4-6 месяцев, потом все это высыхает. Этот сок очень быстро начинает бродить, потому что в него попадают естественные дрожжи просто из воздуха и довольно быстро превращается в некоторое подобие пива. Это такая мутная белая жидкость, довольно кислая, и она хранится очень недолго, всего пару дней, потому что продолжается вот это естественное брожение, и потом она превращается в уже такой совсем кислый агавовый уксус. Жидкость называется пульке. И это совершенно культовый мексиканский продукт, сыгравший огромную роль в истории народов, которые населяли эти земли. Пульке, кстати, дает вовсе не только голубая агава. В общем, для его производства можно возделывать множество разных видов. И так крестьяне поступали в тех местах. Какие растут в этой местности, такие идут дела. Просто одни дают большую и очень сочную шишку, а другие шишку поменьше, и в ней меньше сока. Но тоже ничего. Основных видов агавы, таких самых распространенных, было 6. Пульке был известен еще с очень древних, до ацтекских времен. Со времен цивилизации альмеков. Это было такое племя, которое ацтеки поработили и растворили в своей империи. Есть разные мнения о первых следах производства пульки на территории современной Мексики. И похоже, что напитки вот из забродившего сока разных видов агавы производились на всей огромной этой территории с самого юга теперешней страны до северных пустынь, которые теперь на территории штатов. Мнения очень расходятся. Есть археологи, которые считают, что есть следы этого производства на изображениях еще 2 века до нашей эры, совсем древних. Другие говорят, что по-настоящему серьезно и массово пульки стали производить только ацтеки. И относительно незадолго до прибытия колонизаторов в 12-13 веках. Ацтеки к этому самому пульке относились очень строго и серьезно. Они его использовали на всяких религиозных церемониях в качестве не просто опьяняющего средства, а такого ритуального снадобья. И основными потребителями были их жрецы, священники. Например, пульке непременно использовался в процессе человеческих жертвоприношений. Пили и сами священники, и жертвам давали, чтобы облегчить их мучения перед смертью. У ацтеков были еще всякие сложные ритуалы прославления своих героев и воинов. И во время этих ритуалов пульки изображал кровь, которую воины проливают на поле боя. Только священникам разрешалось выпивать 5-й по счету стакан. Остальным только 4. И это было нужно, как ацтеки считали, для того, чтобы как-то поддерживать настроение и силы жрецов для всех этих ритуальных жертвоприношений, которые иногда включали все элементы каннибализма и прочих всяких зверств. Остальным напиваться было нельзя, и было даже специальное наказание за публичное пьянство. Полагалось такое демонстративное избиение, увольнение с государственной должности, иногда даже смертная казнь. Единственное, когда можно было напиться любому желающему, это Дни мертвых. Такая особенность ацтекского календаря. Последние 5 дней каждого года были как бы вне времени, они не входили ни в какой месяц. Ну и вот тогда можно было безнаказанно буянить и вообще вытворять что угодно. Впрочем, есть тоже свидетельства, письменные, известные историкам, о том, что пожилые люди в ацтекском обществе пользовались особыми привилегиями. И в частности, вот привилегией, которая заключалась в том, что им не полагалось наказание за пьянство. Через полминуты продолжим. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах. В XVI веке в этих местах жил и писал францисканский монах по имени Тарибио де Беневенте, оставил довольно много письменных документов, в том числе писал о лечебных свойствах сока агавы и вот этого пульхи, который из него получается. И эти сведения потом вошли в самый важный, как до сих пор считается, сборник текстов о Новом Свете и об эпохе ранней колонизации Центральной Америки. Он называется «Флорентийский кодекс», он же «Всеобщая история вещей в Новой Испании». Этот кодекс написал тоже францисканский монах по имени Бернардино де Саагун. Мы уже много раз его упоминали. Вот в разных рассказах про мировую гастрономию каждый раз, когда речь заходит о Центральной Америке, обязательно вылезает этот Бернардино де Саагун, который там все знал и все описал. Со временем пульке стал использоваться еще и на праздниках по поводу сбора урожая, на всяких свадебных праздниках, когда отмечали рождение, когда собирали поминки. То есть это перестало быть уже таким совсем зверским обычаем. У альмеков еще была легенда, и ацтеки, похоже, в эту легенду верили, что открытие вот этого агуамиели, то есть сока агавы, и его способность как-то удивительно меняться со временем, приобретать какие-то странные особенные свойства. Открытие это было сделано крестьянской женщиной по имени Майя Хуэтль, а ее муж, которого звали Питикатль, он, собственно, изобрел вот этот вот процесс брожения при помощи дрожжей, то ли которые он специально туда добавлял, то ли ждал, пока они сами из воздуха появятся. И ацтекская легенда сообщает нам, что вот этот ферментированный, перебродивший сок этого магуэя появился тогда, когда бог ударил в зрелую агаву молнией и расколол ее. И эту несчастную Майя Хуэтль, которая после этого первой нашла сок, ацтеки потом изображали как такую полуженщину-полубогиню, у которой было 400 грудей. И из каждой сочился этот вот волшебный напиток. Еще есть дополнение этой легенды. Что случилось после того, как боги ударили молнией? Оказывается, Майя Хуэтль, которая, как мы знаем, была крестьянкой, у нее был большой огород, и у нее были поля агавовые. И она однажды попыталась выгнать со своих этих полей кроликов, которые там расплодились и всячески там бесчинствовали. И вот она обнаружила двух кроликов, которые, шатаясь, ходили по кругу вокруг агавы и никуда от нее не убегали. И она заметила, что кролики иногда подходят к расколотой агаве и отпивают из сердцевины немножко агвамеля. Тогда они с мужем отогнали пьяных кроликов и собрали нектар в кувшин и поставили его в доме до вечера, чтобы попробовать в конце дня, после работы. И когда это, наконец, произошло, они почувствовали себя сначала счастливыми, потом, как гласит легенда, бесстрашными, а потом сонными. Именно в этой очередности. Как мы видим, это очень реалистичное описание, явно сделано сознанием предмета. И вот спустя века, вплоть до нашего времени почти, сохранился обычай изображать эту майохуэтль не только с четырьмястами сиськами, но и еще с двумя кроликами по бокам. А кроме того, в пулькериях, то есть вот в таких заведениях, которые специально были предназначены для употребления этой штуки, был такой обычай. Прежде чем начинать пить, сначала чуть-чуть пульке вытряхнуть на пол, прежде чем начинать его пить. Это как бы для кроликов, в их честь. Когда прибыли испанцы, употребление пульки было настолько распространено среди туземцев, что Кортес даже описал этот напиток в своем первом же письме королю Карлосу V, когда писал в Испанию. Потом это пульки попробовали экспортировать обратно в Европу, но ничего из этого не вышло. Все просто скисло по дороге. И по прибытию в Испанию все бочки пришлось вылить. На протяжении всего мексиканского колониального периода культ пульки процветал. И изготовление, употребление этого агавового пива было очень важной частью жизни гасиенд, вот этих огромных сельских хозяйств. И, в общем, это был важный очень элемент колониального хозяйства и вообще всего жизненного уклада. На этих гасиендах людей эксплуатировали очень жестоко. И они жили в ужасных, буквально нищенских условиях. И эта пулькерия становилась чуть вообще не единственной отдушиной в их жизни. И вот эти мексиканские батраки постепенно научились страшно напиваться. А хозяева эту дикую пьяную культуру радостно поддерживали, потому что им казалось, что они так выпускают пар, ну и лучше контролируют вот эти тысячи и тысячи работников, которые иногда жили, горбатились на одной такой плантации и, в общем, были склонны иногда начинать бунтовать. Разные правительства Мексики и в колониальные времена, и уже в эпоху независимости говорили, что это вот источник повального пьянства, отравлений, преступности, насилия, но справиться с этим никак не могли. С пульки, в конце концов, справилась только конкуренция и постепенное распространение пива, производство которого росло, становилось все совершеннее, все массовее и, следовательно, все дешевле. Появились международные корпорации, которые пришли в Мексику тоже со своими прохладительными напитками, прежде всего Кока-Кола и Пепси-Кола. Ну и, наконец, дешевое виноделие и мексиканское, и прежде всего американское, которое неподалеку стало развиваться, там в Калифорнии, в Южных Штатах. Все это стало постепенно вытеснять пульки. И сегодня, конечно, его эпоха позади. И кто бы мог подумать, что именно пульки, вот эта вот мутная, плохо пахнущая кислятина, даст начало такому потрясающему феномену, как текила. Тут мы возвращаемся назад, в 16 век, и обнаруживаем, что конкистадоры фактически, вот едва только они обосновались в Новой Галиции, на западе современной Мексики, начали думать, на что бы им употребить этот пульки. И очень скоро придумали. Современные историки считают, что конкистадорам в этом смысле повезло. В том смысле повезло, что, к счастью для испанцев, они прибыли на территорию именно нынешней Мексики. Если бы они высадились хотя бы немножко севернее, на территории нынешних Соединенных Штатов, они бы там ничего такого не нашли. Есть такой американский исследователь, его зовут Генри Бруман. Он написал фактически энциклопедию всего этого дела. Называется «Алкоголь в Древней Мексике». Она вышла еще в конце 30-х годов. И вот Бруман там исследует все эти местные навыки, все эти местные доступные ресурсы. Так вот, по словам Генри Брумана, ни один местный алкогольный напиток не производился дальше на север, чем нынешние юго-западные штаты Соединенных Штатов. Ну, там типа Аризона, Невада и так далее. Дальше ничего не было. У североамериканских индейцев вообще не было алкогольной культуры. И, кстати, именно поэтому их так легко споили, вплоть до полного уничтожения, в период, когда происходило вот это завоевание американского северо-запада и севера, и когда расчищали все эти прерии, леса от местного североамериканского населения. Именно испанские конкистадоры научились перегонять местное вот это варево, это пульки, в нечто более крепкое. У конкистадоров не было местного источника винограда для изготовления вина. Они пытались пить пульки, он им не нравился, он был слишком слабый, он быстро прокисал. А между тем алкоголь в то время – это была не просто роскошь, не просто баловство, это была необходимость. Испанцы привыкли пить алкогольные напитки во время еды. В Европе средневековой вода всегда могла быть опасным таким гостем за столом, потому что она была не очень чистая, она была полна всяких бактерий и паразитов, и большинство людей все время пили либо разбавленное некрепкое вино, либо пиво во время еды, потому что алкоголь помогал обеззаразить это питье и убить эти бактерии, микробы и всякое такое. Так что конкистадорам в Новом Свете тоже надо было обязательно придумать что-нибудь покрепче. В середине 13 века, в сущности совсем недавно, в Италии, в Болонье, случилось одно из важнейших событий мировой истории. Вот без преувеличения. Болонский университет, который там зародился, по всей видимости, один из старейших в Европе, во всяком случае, один из трех старейших вместе с Парижским университетом и Оксфордским университетом. Это все 10-11 век, когда это все образовывалось. Это был крупнейший центр мировой науки тогдашней, в том числе тогдашней медицины. И там, в Болонском университете, преподавал, не просто преподавал, он был один из организаторов первых медицинских лекций, первых анатомических демонстраций и вообще первого обучения людей медицине. Преподавал человек по имени Таддео Альдеротти. По латыни он подписывался Таддеус Альдеротус, а по-французски его обычно называли Таде де Флоренс, потому что он происходил из Флоренции, Тадей Флорентинец. Как и все ученые тогда, он был не просто специалистом, не просто преподавателем, не просто лекарем, а еще был немножко алхимиком. И вот этому алхимику приписывают разработку химического процесса, который называется фракционная дистилляция. Это случилось в районе 1260 года. Он же изобрел дистилляционный прибор. В более благородном варианте его называют перегонный куб. В современном просторечии – самогонный аппарат. Если взять продукт вот этого спиртового брожения, то есть то самое пиво или брагу, или какое-нибудь сусло, ну, в общем, все, в чем есть немножечко спирта в результате работы дрожжей, и начать это нагревать, то сначала закипят и улетучатся в виде пара самые легко кипящие жидкости из этой смеси. То есть в данном случае сам спирт. А только потом закипит и испарится вода. Эти пары можно собирать по отдельности и охлаждать их, и опять превращать в жидкость. В одном сосуде спирт, в другом сосуде воду. И так вот они разделятся. И будет отдельно вода, отдельно спирт. Ну, в общем, я вам только что объяснил процесс самогоноварения. Вы, может быть, даже этого и не заметили. Если это все родилось в районе 1260 года, то опять, чтобы поместить это в наш контекст, это на минуточку примерно в то самое время, когда князь Александр Невский тащился в Орду, чтобы там попытаться умилостивить хана Берке. И в этой его унылой миссии напиться с горя ему было, в общем, нечем. Ничего крепче хмельного меда или пива в его распоряжении не было. А уж ледовое побоище, которое произошло раньше, точно обходилось без стакана для храбрости, потому что никто не умел еще гнать ничего такого, что можно было бы налить в этот стакан. Начиная с конца 13 века, после того, как Таддео Альдеротти сделал вот это свое гениальное изобретение, весть разнеслась по всему тогдашнему миру, и интерес стал распространяться просто со скоростью урагана. Разумеется, опять есть отдельная легенда про то, что китайцы все изобрели сами по себе, без всяких болонских университетов и без всякой алхимии, и они просто там у себя строили свои китайские перегонные кубы, в основном глиняные, потом научились медные, и вот они там начали сами по себе перегонять свое рисовое пиво в свою же рисовую водку. Уже в районе 1540 года, то есть не прошло 20 лет с момента начала испанского завоевания Центральной Америки, как конкистадоры уже привезли в Новую Галисию из Испании первые медные перегонные кубы, а на месте стали строить что-то похожее из глины, похуже, но тоже работало. И вот они немедленно принялись перегонять пульки в то, что они называли агавовое вино. Впрочем, существуют академические разногласия по поводу того, как и когда это все начиналось. Среди историков есть сторонники альтернативной теории. Это филиппинская теория. Они считают, что дистилляция была немножко позже, но, в общем, довольно скоро, введена филиппинцами, которые приплывали вот в эту вот землю, которая теперь Мексика, на галеонах, которые начали строить в Маниле, в столице испанской колонии на Филиппинах. И они привезли с собой технологию, которую таки получили из Китая. И, соответственно, первые перегонные кубы, которые были завезены в Новый Свет, согласно этой альтернативной филиппинской теории, это оборудование, которое пришло через порты Калима и Акапулько. Они были китайского происхождения. Ну, в общем, на них, видимо, было написано «Made in China», как обычно. Когда это было? Ну, колонизация Филиппин всерьез началась в 1560-х годах. После того, как в 1521 году, как мы помним, экспедиция Магеллана открыла эти земли, а сам Магеллан, кстати, был убит в битве с туземцами в центре филиппинского архипелага на нынешнем острове Мактан. Вот этот же самый Генри Бруман, которого мы упоминали, он как раз настаивал на том, что именно филиппинцы были первыми, у кого в Галисии получился какой-то крепкий напиток. Причем он считал, что они привезли не только инструмент, они привезли сначала и сырье. Они поселили там на побережье современной Мексики, Тихоокеанском побережье, кокосовые пальмы. И вот первое, что они перегоняли, это кокосовое молоко. А потом стали двигаться вглубь страны, там уже никаких кокосов не было. И первое имя, которое мы тут встречаем, это имя Дон Педро Санчес де Тагле, маркиз Альтамиры и кавалер ордена Калатравы. Орден Калатравы – это был такой воинствующий орден, ну вот такого рода, как были там тамплиеры, госпитальеры и всякие прочие рыцарские военные ордена. Он был создан в Кастилии еще в XII веке. А этот Дон Педро Санчес де Тагле в 1600 году, круглая красивая цифра, основал самую первую фабрику по производству агавового вина в своей гасиенде, которая называлась Гасиенда Куизиллос, и там выращивали специально агаву для дальнейшей дистилляции. И это было ровно там, где впоследствии и развивались все текиловые события. Это была местность под названием Халиско. Теперь там тот самый штат Халиско, где производится вся текила. И там производство агавового вина разворачивалось все шире и шире. Иногда этого человека, этого маркиза де Тагли, называют отец текилы. Хотя на самом деле это неправильно. Его надо было называть отец мескаля. Очевидно, что его усилия, этого де Тагли, увенчались успехом, потому что в 1608 году уже губернатор Новой Галисии, его звали Хуан де Вилела, ввел первые налоги на мескаль, несмотря на то, что торговать им было запрещено, а можно было только продавать его внутри своего собственного хозяйства и, так сказать, использовать для такого натурального употребления. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Вот я уже несколько раз произнес слово «мескаль». Это что такое? Это традиционное наименование для крепкого спиртного напитка, который получается в результате перегонки любого агавового сырья. То есть до появления в этих местах технологии перегонки, европейской или китайской, ну, в любом случае привезенной, ничего подобного в Центральной Америке не существовало. И приписывать изобретение мескаля ацтекам, вы можете про это читать в миллионе разных туристических путеводителей, это, конечно, исторически безграмотно. У ацтеков не было ничего крепче, чем пулька. Довольно быстро выяснилось, что изготавливать этот мескаль, вот перегонять, можно и минуя пульки. И технология выработалась очень быстро. Технология того, как превратить в напиток само фактически растение с максимальным успехом. Еще в 17 веке, после того, как все эти эксперименты начал маркиз де Тагли и его люди, берется вот эта самая пинья. Шишка, которая получается после обрезки листьев агавы. И я подчеркиваю, практически любой агавы, совсем не обязательно синий, из нее не добывают никакого сока, а прямо целиком закладывают ее в здоровенную яму, стенки которой выложены булыжниками. На дне ее несколько часов горит костер, булыжники раскаляются. Ну и вот потом туда складывают эти огромные агавовые шишки, заваливают их слоем земли и ждут иногда сутки, иногда двое. За это время шишки как бы испекаются, содержание сахара в них вырастает. В некотором роде этот процесс отдаленно напоминает изготовление солода. Помните, опять же, на пиве мы это все подробно обсуждали. Солода из ячменя или из других злаков. И там для виски, для бурбона тоже этот солод нужен. А тут вот вместо этого пекут эти шишки. Дальше их размалывают в специальные дробилки с использованием таких каменных жерновов. Жернова крутят обычно запряженные туда ослы или там лошади. Добавляют воды, дрожжей. Ну, или дрожжей не добавляют, а ждут, пока они сами из воздуха прилетят. И оставляют бродить. Дальше вы знаете, что происходит. Дальше это сусло перегоняют. Мескаль производят до сих пор, и надо сказать, что он пользуется все большей и большей популярностью. Это, так сказать, виски из агавы. Он душистый, он с богатым букетом. Его тоже можно выдерживать в бочках, устраивать всякие интересные смеси и купажи. Можно гнать такой марочный одноагавовый мескаль по аналогии с односолодовым виски. И вот именно на этой почве, в совершенно конкретной местности, а именно в городе Текила, в штате Халиска, а также в его окрестностях, из совершенно конкретного вида агавы, голубой агавы, она же текиловая, родился тот единственный на свете мескаль, который можно по праву называть текилой. Вот это важно запомнить, что любая текила – это, в конце концов, мескаль. Но совсем не всякий мескаль, а только очень определенный – это текила. Мескаль гонят из многих сортов агавы на очень большой территории, фактически по всей Мексике. А текила – очень локальное изделие из совершенно определенного сырья, определенного растения. Ну и в последнее время, конечно, вот уже лет 200, никаких земляных ям в производстве, собственно, текилы нет. И это гораздо более деликатный, я бы сказал, более гигиеничный, так, не варварский процесс. Шишки, вот эти пиньи, испекают в специальных печах, ни в каких не ямах, а в совсем уже последнее время даже в автоклавах из нержавеющей стали. Там очень тщательно регулируется температура, влажность. Потом их измельчают уже вовсе не каменными жерновами, а в специальных таких шредерах. Потом сбраживают с участием не каких-нибудь там неизвестно каких дрожжей, а совершенно определенных, тщательно отобранных штаммов, таких породистых дрожжей. Иногда в ход идут европейские дрожжи лучших сортов, пивные, всякие такие. Потом два раза перегоняют. После двойной перегонки получается так называемая серебряная текила. Она светлая, прозрачная, по-испански текила бланко или текила плата. Были эксперименты с третьей перегонкой, но считается, что при этом пропадает всякий намек на агавовое происхождение этого спирта. Он становится нейтральным, безвкусным и вообще больше подходит для водки, чем для текилы. Серебряную текилу можно выдерживать в бочках, и в зависимости от срока она становится сначала репосадо, то есть выдержанная. Это от 2 месяцев до года выдержки в дубовых бочках. Потом аньеха, то есть состаренная, от 1 до 3 лет выдержки. И, наконец, ультра-аньеха, сильно состаренная, от 3 лет и дальше. Чем старее текила, тем она темнее, тем больше в ней тонов дуба. Но знатоки говорят, что тут важно не переусердствовать, потому что в какой-то момент эти деревянные вкусы вообще убивают все, что осталось от агавы. И говорят, что хорошая текила превратилась в посредственные виски. Это не наш метод. В 1656 году появились записи, где люди писали, что вот именно такая деревня Текила является центром производства особенно качественного мескаля из особенно сахаристого вида агавы. И вскоре местный мескаль приобрел репутацию обладателя такого какого-то особенного вкуса, и бочки с мескальским вином из текилы, так оно и называлось, мескальское вино из текилы, вскоре отправились и в Гвадалахару, и даже в более отдаленные города Сан-Луис-Потоси, Агуаскалинтес и другие центры испанской цивилизации там, в Центральной Америке. А дальше начинается славная история всемирно известных марок текилы и грандиозных огромных семейств, которые себя посвятили этому напитку на протяжении нескольких столетий. Первым официально лицензированным производителем был Хосе Антонио Куэрво, отпрыск богатой мексиканской семьи из рода Монтаньо. В 1758 году ему были предоставлены права на возделывание земельного участка от короля Испании. Среди прочей собственности на этой гасиенде, она называлась Кофрадия де лас Анимас, была небольшая винокурня, то есть таберна, как это тогда и принято было называть. 20 лет спустя на этой гасиенде производилось уже 800 тысяч литров, то есть 800 тонн мескаля в год. И только для внутреннего употребления. Мескаль нельзя было продавать никому за пределами гасиенды, но правительство этой провинции налоги с мескаля уже собирало, и они шли, например, на финансирование строительства университета в Гвадалахаре, одного из старейших мексиканских университетов. В 1785 году показалось, что все рухнуло, потому что производство спиртных напитков, включая вина мескаль и пульки, кстати, тоже, было запрещено правительством испанского короля Карла III, который пытался стимулировать экспорт испанских вин и ликеров из метрополии в колонии. Запрет продержался 10 лет. В 1795, когда король Фердинанд IV взошел на трон, производство опять разрешили. Власти, в конце концов, осознали, что лучше налогообложение, чем запрет. И это лучшее средство контроля. Университет Гвадалахары продолжали строить, и опять на те же деньги. В 1795 году, хотя семья на самом деле производила вино в течение нескольких десятилетий, сын Хосе Антонио Куэрво, Хосе Мария Гуадалупе Куэрво, получил от испанской короны первую лицензию на производство мескальского вина для коммерческих целей. И таким образом этот самый Хосе Мария Гуадалупе основал первую официальную мексиканскую коммерческую винокурню. Согласно записям, которые там велись, 1800 год был первым годом, когда текила была успешно разлита в деревянные бочки и начала там выдерживаться для улучшения вкуса. И эта дата до сих пор отмечается при помощи производства специальной текилы Куэрво, вот ровно под таким названием 1800. Вот что означает эта цифра на бутылке. В 1812 году Хосе Гуадалупе умер и оставил свои владения сыну по имени Хосе Игнасио и дочери по имени Мария Магдалена Игнасио Куэрво. Она вышла замуж за Висенте Альбина Рохаса, и ее приданым была как раз винокурня. Висенте Рохас был человек очень, похоже, ревнивый, и ему не нравилось, что главное достояние семьи, то есть вот эта вот мощная винокурня, называется Таберна де Куэрво по фамилии его жены. Он поменял название, назвал ее Ла Рохенья, так, чтобы звучала его собственная фамилия. Этот Висенте управлял фабрикой, увеличивал производство и в конечном итоге унаследовал его после смерти своей жены. И к середине XIX века на полях Куэрво было 3 миллиона растений агавы. А вот эта фабрика «Ла Рохенья» работает и сейчас, и является старейшим винокуренным заводом в Латинской Америке и, надо сказать, одним из самых процветающих. Война за независимость Мексики, это 1810-1821 год, очень пошла на пользу текиловому производству, потому что текила и другие мескали стали товаром повседневного спроса и, прежде всего, в армии. Солдаты и с одной, и с другой стороны конфликта с удовольствием все это пили в перерыве между боями, что называется. Еще больше мескаль пришелся по душе армиям, причем обеим армиям, участвовавшим в мексикано-американской войне, той самой войне, которая кончилась отделением Техаса. Это 30-е и 40-е годы 19 века. Мескаль возили буквально фургонами в обозах полков и той, и другой стороны, и солдаты относились к нему как к важной части ежедневного рациона. В 1860 году Хисус Флорес, владелец таверн «Ла Флореня» и «Ла Дель Пуэнте», выкупил знаменитую фабрику «Ла Рохенья» у семьи Куэрво. Флорес был первым производителем, который разливал текилу в стеклянные сосуды. Эти бутылки назывались «Дамахуана». И это были такие круглые, вручную выдуваемые 5-литровые бутыли. Их оплетали веревками из агавового волокна. Потом они становились все больше и больше. Со временем их производили все более объемными. И в конце концов стали делать совсем здоровенные, 32 литра. И вот в них продавалась текила. Но, с другой стороны, со временем стали делать и совсем маленькие карманные бутылочки. Они назывались пахамцита. И в конце века, 19 века я имею в виду, это действительно увеличило продажи текилы, потому что рабочие и солдаты могли засунуть это в карман. Носили такие широкие мешковатые штаны, и там прекрасно это паханцита помещалось. В 1880 году только в Гвадалахаре семья Куэрво продавала 10 200 литровых баррелей своей текилы. В это время в штате Халиско существовал уже специальный налог на текилу и только на текилу, и за его счет профинансировали ни больше ни меньше строительство законодательного собрания штата. А также соорудили первую в истории города Гвадалахара систему водопровода. В 1900 году, после смерти этого Флореса, который бутылки изобретал, его вдова вышла замуж за управляющего этой самой текильной фабрикой. Его звали Хосе Куэрво Ла Бастида. И вскоре продукт стал называться Хосе Куэрво. Добавилось имя. Так он называется до сих пор. Так до сих пор написано на бутылках. А сама фабрика тоже стала называться Хосе Куэрво. Это стало общепризнанной торговой маркой. На плантациях к этому времени росло уже 4 миллиона агав. И сегодня главный завод Куэрво по-прежнему называется «Ла Рохенья», и он по-прежнему производит текилу с огромным экспортным рынком. И на наших, например, прилавках чаще всего вы видите именно такую. Можно считать, что к этому времени семья и фирма Куэрво достигла своего совершеннейшего расцвета, уже могла не опасаться никаких конкурентов. Но, как это часто бывает, на самом деле конкуренция к тому моменту была, и она была уже очень жесткой. И происходила она не с чем-то, что обнаружилось снаружи этого гиганта, а с чем-то, что родилось внутри. И владельцы Куэрво уже 25 лет хорошо это знали. В 1873 году свою первую винокурню в Текиле под самыми стенами гасиенды Куэрво, и это их драгоценные «Ла Рохеньи», приобрел Дон Сенобио Сауса. Он был управляющий одной из куэрвовских фабрик. Она называлась «Ла Антигуа Крус». То есть он был бывший сотрудник Куэрво. И он основал конкурирующую компанию «Сауса Текила» и стал главным конкурентом Куэрво навсегда. Именно вот этот Дон Сенобио Сауса, он держит по праву, и чаще всего это и произносится, наименование «Отец текилы». Он его отнял у старинного основателя вообще самого первого средневекового мескалевого производства у того, помните, Дона Педро Санчеса де Тагли, маркиза Альтамиры, почти 250 лет до того. И легенда гласит, что никто иной, как вот этот Дон Синобио, определил, что именно голубая агава будет самой лучшей из всех магуэй и для изготовления текилы. Еще в начале 1870-х годов, когда он работал на Куэрво, и остальные производители просто последовали его примеру. Кроме того, считается, что только ему удалось впервые экспортировать текилу в Соединенные Штаты. Не в армейском обозе, вот как во время войны она туда ехала, не в виде какого-то трофея случайно захваченного, а как полноценный экспортный товар. В 1873 году, когда началось его собственное производство, Сауса продал первые три почки на экспорт на ярмарке в Эль-Пасо-дель-Норте в Техасе. И это было началом официального мирового экспортного рынка текилы. Дон Синобио был еще известен тем, что он создал небольшую, но довольно эффективную частную армию, чтобы, несмотря ни на какие передряги и несмотря ни на какие политические события, интриги, революции, конфликты и стычки внутри мексиканской политики, защищать свою плантацию и свое производство от кого угодно, хоть от бандитов, хоть от государственных войск. Примерно в 1880 году главы обеих конкурирующих текиловых суперсемейств, Куэрво и Сауса, вдруг обнаружили, что они совместными усилиями сожгли весь лес в штате Халиско. Леса сводили на дрова, чтобы жечь вот эти вот костры в ямах и в печах, где испекались агавовые шишки. А на месте этих лесов разводили все новые и новые плантации агавы. Все это кончилось плохо, топливо стало страшно дорожать. И вот Дон Синобио Сауса первым предложил вложиться в строительство новых металлических печей. Фактически это огромные скороварки. И они требовали гораздо меньше дров, процесс шел гораздо быстрее. Конкуренты из Куэрво последовали за ним. И это не только выправило экономику текилового производства, но и окончательно отделило текилу от мескаля. Как раз тогда текила стала получаться гораздо более мягкой, как бы гладкой по вкусу, утратила свой грубый дымный аромат, который был свойственен мескалю. Тогда и произошло разделение. Для мескаля агаву пекут в подземных ямах, а для текилы в стерильных скороварках из полированной нержавейки. Перед своей смертью в 1906 году Дон Синобио приобрел еще 13 разных винокурен, множество полей агавы для собственного использования, и текила Сауса стала действительно гигантской компанией. Сегодня Сауса владеет более чем 300 плантаций агавы в разных местах штата и является вторым по величине производителем текилы в мире. После смерти Дона Синобио в 1906 году во главе компании встал его сын, его звали Эладио Сауса. И на его долю выпало, конечно, бурное время, но он прекрасно справлялся со всеми вызовами и со всеми передрягами. В 1910-20 году в Мексике случилась революция, и владения семьи Сауса чуть не были экспроприированы, но Дон Эладио как-то удержался, отбился и сумел добиться того, что правительство Мексики официально признало текилу национальным напитком своей страны. Еще ему же, Дону Эладио, достался период американского сухого закона. Это с 1920 по 1933 год. Конечно, это со страшной силой способствовало увеличению популярности текилы за пределами страны, а именно в Соединенных Штатах. И экспорт удалось очень сильно нарастить. В 1930 году началось новое приключение. Случилась вспышка эпидемии испанки прямо там, в Северной Мексике. И совершенно неожиданно врачи стали прописывать текилу с лимонным соком и с чесноком и с солью как лучшее лекарство. И продажи опять полетели вверх. Между прочим, именно тогда, во время этой гриппозной лихорадки, текилу стали продавать в удобных для транспортировки и для продажи, в том числе для продажи в аптеках, бутылках, по тем временам они считались очень маленькими, по 17 унций, то есть по пол-литра. Испанка прошла, от чеснока со временем отказались, а лимон и соль оставили. И вот традиция пить текилу с лимоном и с солью, она существует как раз с этих самых времен. Но самое неожиданное и самое бурное испытание выпало на долю Дона Эладио Саусы в 1927 году. И виновником его был его собственный сын, единственный сын и наследник всей империи по имени Дон Хавьер Сауса. Ему было едва за 30 в этот момент. Он тогда учился в Америке, в престижном колледже в Чикаго, и совершенно неожиданно прислал оттуда телеграмму, что он собирается жениться на прекрасной девушке, которую он там встретил. Она тоже мексиканка. Ее зовут Дона Мария Елена Нина Гутьеррес Сальседо. И она происходит из прекрасной семьи и получила великолепное воспитание. А семья эта – семья Куэрво, главе которой она приходится двоюродной сестрой. Это была история абсолютно в стиле войны Монтекки и Капулетти. Две равноуважаемых семьи в текиле, где встречают нас события, враждовали к этому моменту больше полувека. И, между прочим, имелась вполне подтвержденная информация, что Дон Эладио Сауса, отец этого самого молодого Хавьера Сауса и тогдашний глава империи Сауса, в молодости застрелил одного из мужчин Куэрво в темном переулке на задворках своей фабрики, где тот будто бы что-то такое собирался выведывать, какие-то технологические секреты. В общем, Дон Эладио проклял своего собственного сына и терпел 4 года, пока, наконец, не смягчился. И, в общем, в конце концов, Дон Хавьер все-таки стал следующим, третьим владельцем империи Сауса. Но женитьба Дона Хавьера из рода Сауса и Доньи Нины из рода Куэрво вовсе не примирила эти две империи. Они до сих пор номер первый и номер второй мировой иерархии текилы. Но это уже не так важно. Мировой синдикат во главе с Консехо Регулядор дель Текила, управляющим советом текилы, насчитывает по состоянию на весну 2020 года 260 сертифицированных мировых производителей текилы из 100% спирта голубой агавы. И еще 79 сертифицированных производителей текилы из смешанных спиртов с добавками спирта другого происхождения. Такая текила появилась после кризиса Великой депрессии и после Второй мировой войны, когда плантации агавы сократились, производство сильно упало, и вот тогда производителям текилы позволили использовать до 49%, то есть все-таки меньше половины спирта какого-нибудь иного происхождения. Чаще всего это спирт из сахарного тростника. Впрочем, на такую вот половинчатую текилу тоже есть спрос. Например, ее явно предпочитают в Штатах, поскольку такой текилы какой-то более мягкий вкус. И, кстати, она лучше подходит для коктейлей. По результатам прошлого 2019 года в Мексике было произведено 207,5 миллионов литров 100% агавовой текилы и еще 144 миллиона литров текилы с добавками. Итого 351,7 миллиона литров 40-градусного напитка с гордым наименованием текила. То есть дело конкистадоров точно не пропало зря. И все эти мариачи, знаменитые бродячие мексиканские певцы в огромных сомбреро, они, кстати, тоже происходят ровно из этого самого штата Халиско. Они воспитаны на текиле, они пропитаны текилой из головы до ног и могут петь совершенно беззаботно нам на радость. История. Третья история во втором сезоне нашего подкаста. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Patreon, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна «Суть еды». И пусть ваш вклад будет совсем небольшим, мы вам всегда рады. А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast'е, на Кастбоксе, на Spotify'е, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.